Привет! Это аналитический подкаст на канале «Главный инвестор». Мы говорим о том, что происходит на рынках, анализируем новости и размышляем о том, какие шаги стоит предпринять инвесторам.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Кстати, наш аудиоподкаст доступен на всех платформах. Профессиональная аналитика простым языком. Пришло время поговорить про зеленый портфель.
Российских акций. Те акции, которые покупали наши клиенты. Смотри, я назову все топ-10, а ты следи за изменениями. Я не знаю, помнишь ты их или не помнишь с прошедшего месяца. В топе у нас расположились обыкновенные акции Сбербанка. За ними следуют акции Газпрома. Потом привилегированные акции Сбербанка. Затем Норильский никель. И на пятом месте Лукойл. Если мы спускаемся чуть ниже, то это Роснефть, Сургутнефтегаз, Северсталь, Аэрофлот. И на 10 месте замыкает ВТБ. Какие изменения заметил?
Ну, я помню, что на первом месте был Газпром. Это однозначно...
Его скупали, там гигантский потенциал роста. Я помню, у наших аналитиков 510 целевая цена. Торгуются они сейчас акции где-то на уровне 320. Нефть растет, да. На самом деле Сбербанк лидер по чистым притокам уже третий месяц подряд. В январе количество чистых покупок нашими клиентами удвоилось с уровня декабря, а вот в Газпром фактически сократилось в два раза. Ну вот, потому что такое замещение.
Ну, «Газпром» в прошлый как раз месяц активно покупали.
Да, было такое. Но сейчас финансовый сектор настолько пользовался спросом, и конкретно акции Сбербанка, минутка гордости, приток в акции Сбербанка обеспечил 78% всего притока весь финансовый сектор. В числовом значении, ты знаешь, это 16 миллиардов рублей. Это вот на глаз в два раза больше, чем приток во все остальные акции из топ-10.
Ну, я помню, что «Норильский никель» вроде остался на своем месте. А вот «Лукойл», я помню, был ниже.
Верно. «Лукойл» был на 7-м месте, вот он поднялся на 5-е место. И сегодня мы поговорим о нем, почему действительно компания интересна. И «Сургутнефтегаз», который был на 5-м месте, вот он сместился на 7-е место.
Ну, логика на самом деле понятна, да, то есть покупают банки, поскольку банки сильно упали на росте геополитической премии, на вот этих всех санкционных рисках, на этих всех громких заголовках, которые... пугают инвесторов, да, но все правильно. Нужно покупать, когда страшно, когда на улицах льется кровь, как говорит Баффет. Соответственно, этому правилу следуют наши инвесторы. Ну, я вижу, да, там, как ты назвал, много нефтянки. Нефтянка поднимается выше, такая хорошая, качественная нефтянка. И это говорит о том, что, да, действительно, сейчас хорошая конъюнктура на рынке нефти. Нефть марки Brent стоит уже 90 долларов даже, 90 долларов плюс, там 92, что ли, доллара сейчас. Ну, неважно, да. И по прогнозам многих инвест-домов, нефть может быть уже и 100, ближе к концу первого полугодия, к началу второго полугодия.
А сам в это веришь?
Ну, на самом деле, почему бы и нет, поскольку мы видим, да, что вот этот энергопереход, зеленый транзит на зеленую энергетику, на альтернативную энергетику. Нефтегазовый сектор во всем мире, он остается недоинвестированным, поскольку крупнейшие компании смотрят на вот этот зеленый переход, как будет развиваться альтернативная энергетика. Ну и пока не торопятся расширять свои мощности, что в свою очередь бьет по стоимости нефти.
Ну, дефицит на стороне предложения, собственно, вызывает ралли в любом активе.
Да, согласен. Именно так.
Слушай, ну интересно. А я знаю, ты вот в части акций сам сидишь в кэше, не соблазняешься вот всеми последними падениями?
Ну, в принципе, да. Очень много интересных есть историй, которые отпадали со своих исторических максимумов. В частности, это есть и на российском рынке. Ну, тот же Сбербанк, да, там с хаев в октябре бумага упала на 30%. Может быть, плюс-минус, где-то такие же цифры. Ну и сам индекс, да, тоже упал. Сам индекс Мосбиржи, сам индекс РТС упал до 1400. Если мы посмотрим на технологические имена в Америке, то там есть и более драматические истории, драматичные падения. Соответственно, там тот же PayPal, который упал больше, чем на 60%. Да, зачем далеко ходить? Вот Facebook отчитался и упал на 25%.
Слушай, примеры больших падений на российском рынке тоже достаточно. У нас Яндекс в январе стал лидером падений, из таких больших имен, и на 19% он, собственно, просел. И этим заслужил третье место в нашем рейтинге по чистым притокам. То есть его активно крайне скупали. На самом деле X5, который снижался хуже Магнита, перформил на рынке, он вошел в топ-10 по чистым притокам и обеспечил фактически 80% притоков вообще в потребительский сектор и акции этого сектора в январе.
То есть третье место по притокам Яндекс, первое Сбербанк, а второе?
А второе – привилегированные акции Сбербанка. Вообще в сумме, если посмотреть, 16 миллиардов притоков в обыкновенные акции, еще 3,5 – это в привилегированные акции. Это, конечно, большие суммы.
Ну а в принципе в топ-5 что там замыкает пятерку?
Полиметалл на 4-м месте и ВТБ обыкновенные акции на 5-м месте.
Ну, то есть, да, банки плюс цветные металлы.
А вы знаете, что интересно? ГМК на риске никеля у нас постоянный участник топ-5, на четвертом месте расположился, из месяца в месяц мы там его наблюдаем. А он стал лидером по чистому оттоку в январе. Его продали на 2,5 миллиарда. Еще пару таких месяцев, я думаю, он уйдет из наших портфелей.
Ну, там вроде как никель, да, на максимумах был в январе. Плюс палладий тоже что-то такое там было.
Я, честно, не следил.
Честно, я не следил, но никель там точно был на хаях. Ну, или на локальных хаях, что-то такое там присутствовало. А по оттокам?
Слушай, ну вот по оттокам тут в основном наши нефтяники, Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, даже Газпромнефть, очень много. Но вот на четвертом месте, кстати, Русал, на пятом Интерау. Это то, что продавали.
Ну, то есть в любом случае получается так, что продавали меньше, чем заводили, чем покупали?
Ну, конечно. Ты знаешь, вообще, если посмотреть верхний уровень, то получается, что клиенты продавали облигации, там к месяцу сократились владения на 36%. И покупали акции российские, акции иностранные. И вот вложения в российские акции увеличились фактически на 70%, а иностранных на 60%. В общем, многие воспользовались возможностью переложиться из инструментов с фиксированной доходностью в просевшие акции, как на российском рынке, так и на иностранном.
Ну, как говорят, buy the dip, выкупай дно.
Слушай, а вот есть же эта парадигма жадность против...
Страха.
Страха, да. И вот я смотрю на статистику того, что делают наши инвесторы, и понимаю, что, похоже, там жадность обычно побеждает.
Ну, на самом деле, это, в принципе, текущий уровень-то, может быть, и весьма неплохие, с горизонтом 2-3 года. Почему бы нет, да? Хорошая точка входа, рынок упал.
Так, ну а почему сам сидишь в кэше?
Ну, потому что я жду более привлекательных цен.
У тебя своя жадность.
Ну, у меня просто своя логика. Я думаю, что будем пониже.
Ну, это, наверное,
не стоит никому слушать, этого надо вырезать.
Не, ну подожди. Ну, будем пониже. Пониже бывает разное пониже. Бывает чуть-чуть пониже, будем дрейфовать пониже. Бывает так конкретно просядем пониже. А бывает такое, что, может быть, и не пониже, но риски такие, что будем нормально пониже.
Не, я просто думаю, что в марте Федрезерв всех удивит. То есть мы сейчас увидим инфляцию.
А разве не готовы еще?
Ну вот он удивит всех. Все ждут 25, я думаю, будет 50.
Ну, мы это, конечно, обсудим сегодня крайне детально, но мне кажется, что, в принципе, рынок там готов к тому, что на каждом заседании они будут повышать, и на некоторых по 50. Очень сильный отчет в последнее время на рынке труда.
Ну да, рынок труда прекрасный, высокая инфляция. Все открывает двери тому, чтобы начать агрессивно повышать.
Ну, знаешь, что, удивил, хорошо, пусть удивил. И что российский рынок акций, что с ним будет?
Тоже упадет, все упадет.
Все упадет? Ну, может быть, вот когда все упадет, тогда ты купишь?
Может быть. Может быть. Нужно, чтобы цены были комфортно, чтобы они прям располагали.
А в твоем мире, Дим, комфортные цены – это минус 50 с уровня начала года или сколько это?
Ну, минус 50, минус 60, да, там. Но опять же, да, там я вижу хорошие истории, но я вижу, что они еще могут попадать. Но тоже Facebook сейчас выглядит неплохо. То есть он упал на 25% после отчетности. И, ну, там есть еще куда он может упасть, процентов 5-10. Но уже сейчас неплохо. PayPal уже сейчас неплохо, Square уже сейчас хорошо.
Дима, а с российским рынком вообще все понятно. Там своя стабильность, некоторые перемещения, особенно, естественно, чистые притоки, оттоки. А что с иностранным?
Так, ну, рынком? По иностранным у нас все очень стабильно. Я буду подсматривать шпаргалку. Топ-5 имен не изменились, абсолютно стабильно, все очень очевидно. Первое место Alibaba так сохраняется.
Бессменный лидер.
Бессменный лидер, да, соответственно... Бумага пыталась подрасти в январе, но плюс-минус она там же и остается. Каких сильных движений в целом в китайском рынке не происходит.
Давай зачитаем топ-10.
Давай, значит, у нас Alibaba на первом месте, Tesla на втором месте, без изменений. На третьем месте Apple, без изменений. Четвертое место китайский поисковик Baidu, пятое Boeing. Но Nvidia у нас ушла ниже по сравнению с декабрем, то есть... она ушла на одну точку ниже, и поднялся Microsoft. То есть Microsoft дальше идет, Nvidia. И вот тут интересно, Amazon поднялся с 10 строчки на 8, потом у нас идет Intel и Google. И из чарта выбыл Space Galactic, она же Virgin Galactic, всеми любимая народная акция Ричарда Брэнсона.
Ну, всем знакомые имена, из месяца в месяц качуют внутри рейтинга.
Вот, ну, Microsoft хорошая история, да, она, в принципе, удивила. Сам Microsoft удивил инвесторов в январе. Я думаю, что об этом чуть попозже поговорим. У меня для тебя здесь есть заготовочка. Обсудим. Но то, что вот появился Google на 10-й строчке, тоже интересно, поскольку компания показывает хорошие результаты. И то, что она не входила в чарт, это на самом деле было непонятно. Ну, наверное, можно предположить, почему. Поскольку сама акция стоит там порядка $3000 для таких розничных портфелей. Это дороговато, да? Но тут опять же, параллельно с отчетностью, менеджмент Google сказал, что будет сплит 20:1, и бумага будет стоить намного дешевле, будет доступна широкому кругу инвесторов. Хорошая история, мне она достаточно нравится. Amazon повыше стал. А что касается притоков, оттоков, то здесь у нас тоже интересная тенденция. На первом месте по оттокам у нас Activision Blizzard. Помнишь, мы в прошлый раз...
Советовали, рекомендовали.
Да-да-да, и тут прям отличная история, прям как будто в воду глядели. Компания будет выкуплена Microsoft, соответственно, Microsoft будет развивать свою линейку игр, будет создавать свою метавселенную, сейчас это модно, сейчас все говорят о метавселенной. Соответственно, цена там $95 за акцию будет, цена выкупа, в моменте на бумаге были по 85. Но сейчас нужно пройти определенные процедуры, связанные с тем, чтобы сделку согласовали антимонопольные органы. Ну и к тому же сделка может быть закрыта в 2023 году. На самом деле лак достаточно большой, там практически год, может быть больше года.
Ну в ценах все закладывается.
Ну и поэтому, да, инвесторы решили сразу же там на 80, на 85 начинать бумагу продавать. Ну и понятно, да, что если вдруг сделка все-таки будет, все одобрят, бумага будет стремиться к 95. Ну, очевидно, понятно, да, что сильный рост, там порядка 40% в моменте, подстегнул к тому, что инвесторы решили выйти. Потом у нас Baidu. Baidu минус 178 ярдов, вторая строчка. Ну, тут, наверное, просто общая слабость китайского рынка, плюс это еще и тех.
Ты да, сейчас там. Про оттоки.
Про оттоки. Mm-hmm. Начал с оттоков. Закончил притоками. Это третья строчка AT&T, американский телеком. Тоже понятно почему, поскольку компания срезала свою дивидендную политику. Раньше AT&T был так называемым
дивидендный аристократ,
да, то, соответственно, увеличил дивиденды на постоянной основе. И сейчас он их решил порезать. Больше это не дивидендный аристократ. Соответственно, дивидендная доходность там снижена.
А что будет делать с кэшом компания?
Ну, там его не так уж и много, у компании есть долги. Будет, наверное, направлять на обслуживание долга, либо на что-то еще. Вот. Соответственно, Alibaba, четвертая строчка, тоже, да, там, хоть это и топовые позиции в структуре портфеля, но постепенно мы видим оттоки. Ну и пятая строчка Intel. Intel, в принципе, и до этого у нас вроде как были оттоки в прошлые, кстати, месяцы на третьей строчке. Ну, если честно, я ничего плохого в Intel не вижу. Может быть, это не такая бодрая история, как AMD. Компания теряет позиции на рынке микропроцессоров, но, тем не менее, там у ней есть чем удивить, есть определенные заготовочки для инвесторов, связанные с новостями.
Дим, ну вот из того, что ты озвучил топ-5 по оттокам, там ничего глобального вроде бы нет, все такие тактические какие-то движения, ну вот компания отросла, ее подпродали, как-то
закупили. Вот все очень логично, все очень логично. По притокам, опять же, там несколько меня впечатлила история. Если в прошлом месяце, в декабре, у нас на первом месте была Moderna, сейчас на первом месте у нас Tesla, а на втором Moderna. Но в прошлом месяце наоборот было. Сначала Moderna, потом Tesla. Moderna сильно упала, да, соответственно. Ну, в принципе, сама по себе бумага очень волатильная. Если посмотреть на амплитуду годовую, она может ходить смело там плюс 50, минус 50. И сейчас она как раз сделала именно минус 50. Вот. Поэтому buy the dip, как говорится. Ну, а Tesla первая по притокам, но бумага сильно отпадала. Сначала ее Маск продавал в рынок, а потом, в принципе, общая слабость технологического сектора оказала давление на эту бумагу. Поэтому, да, любят Теслу, покупают, верят Теслу, электромобили. Ну, третья строчка Netflix. Netflix отчитался неплохо, в принципе, но дал очень консервативный гайденс, то есть прогноз на следующий квартал. Поэтому бумага-то у нас и просела как следует, упала там достаточно серьезно, практически по 20%. Поэтому, опять же, да, воспользовались слабостью и зашли в Netflix. Четвертая строчка у нас Virgin Galactic. Хотя там доля и снизилась в структуре общего портфеля, но все равно притоки очень серьезные. Ну и пятая строчка AMD, то есть такой идет трейд. Пятая строчка по токам Intel и пятая строчка по притокам AMD. Такой прям парный трейд. Short sell. Точнее, buy sell.
Buy sell, да.
Ну, дальше Amazon, Microsoft, Nvidia, управляющая компания BlackRock, кстати, интересно, зашла в притоки в топ-10. И на последнем месте Apple. Мы сегодня пройдемся именно по Росрынку, по российскому рынку, поскольку все-таки, конечно, тревожно он падает, начиная с октября. Поэтому можно посмотреть именно в российской парадигме, какая компания оказалась, на мой взгляд, лучшей в этом месяце. И на самом деле достаточно интересная динамика у ЛСР. Компания ЛСР – это наш застройщик, всем известный. Смотри, получается так, что за январь бумага прибавила 7%. При этом индекс Мосбиржи упал на 8,4%. Наши аналитики ставят апсайд по этой бумаге на уровне 27%. То есть при текущей цене в районе 700 рублей за акцию целевая цена в рублях 891 рубль. Как я уже сказал, апсайд 27%. По бумаге где-то дивидендная доходность на уровне 5-6%. Она не такая высокая, как по той же нефтянке, как по металлургам, либо по банкам. Тут более скромная дивидендная доходность. Но зато там апсайд порядка 30%, да, и осечка в мае. Смотри, почему там бумага так сильно у нас упала за прошлый год и, соответственно, почему так сильно отросла за этот год? Ну, тут достаточно простой тезис. Тезис заключается в том, что квартальная отчетность операционная за четвертый квартал, она оказалась хорошей. Компания фиксирует, что спрос, несмотря на рост ставки, да, обычно, когда ставка растет, дорожает ипотечная, ипотечный механизм.
Все бегут быстрее брать еще ипотеку.
Вот, да-да-да. И тут как бы мы видим, что пока это не влияет, хотя в каких-то регионах очевидно, что есть замедление по продажам. В целом, да, у ЛСР хорошая динамика по этому показателю, и четвертый квартал прошел очень хорошо. Сам 2021 год закончился снижением продаж на 26%. По отношению к прошлому году. Но на самом деле это девелоперы, у них сложный бизнес, то есть есть проект, да, они его продают, потом там какие-то мощности сокращаются, они не продают, поэтому это очень цикличный бизнес, и выручка здесь тоже очень цикличная. Но сейчас многие полагают, что цены на недвижимость насколько находятся на своих пиковых значениях, потому что уже и так сильно выросли, куда еще расти. Но плюс ко всему прочему, рынок должна ограничивать именно ключевая ставка, которая сейчас 8,5, вероятно, она будет выше, даже может быть в районе 10. И это должно как-то оттормаживать. Но у нас
должно, в теории.
В рынке у нас, на самом деле, тоже. У нас специфичный рынок, да, российский. Ну, традиционно недвижимость считается таким защитным активом, поскольку, если говорят про инфляцию, то все понимают, что покупательская способность рубля снижается. Но на этом фоне недвижимость является таким вот прям защитным активом в умах наших инвесторов. Ну, по крайней мере, нашего населения. Как классический инструмент, понятный инструмент, да? Вот. Я не говорю, что это может быть хорошей историей на следующие там, 12 месяцев, хотя, конечно, апсайд есть, поскольку бумага-то у нас за прошлый год упала, за 2021 год бумага показала минус 30%. Хотя, в общем-то, она неплохо росла после вот этого падения в пандемию, на низких ставках, на вот этих всех продажах ипотечных. Мне нравятся другие альтернативы, но я ее выбрал лишь только потому, что бумага показала очень хороший перформанс по сравнению с индексом Мосбиржи. Мне, честно, не нравится строительный сектор, поскольку я понимаю, что рост ставок должен оттормаживать продажи. Но в условиях высокой инфляции эти процессы могут течь иначе. Они могут быть противоречивыми. Ну, вот именно этому макротезису.
Ну, знаешь, тут в поддержку можно сказать, что у нас государство еще делает некоторые шаги с целью поддержки этого сектора. Семейную ипотеку никто не отменял. И куда бы ни двигались ставки, пока она работает. И, ну, это поддерживает рынок, конечно.
То есть семейная ипотека – это прям льготка по проценту?
Семейная ипотека в Москве 6%, если ты берешь до 12 миллионов, и у тебя есть там один ребенок, который родился там, может быть, с 2018 года, если я не ошибаюсь. Тебе там, что делает центральный банк, как-то даже, я бы сказал, нерелевантно, потому что тебе вот государство обеспечит 6%. На последнем заседании ФРС США регулятор прокоммуницировал всем наблюдателям, что возможно повышение ставки на каждом из оставшихся 7 заседаниях в этом году и на некоторых из них возможно 50. Более того, последний отчет по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США показал такой прирост новых рабочих мест как за январь, так и за декабрь, фактически по 500 000 каждый раз, то это увеличивает шансы на повышение на 50 базисных пунктов уже в марте. И ФРС только один из нескольких банков, за которыми нам всем стоит следить, потому что вместе с ним Центральный банк поднимает ставки крайне решительно, и Европейский Центральный банк до конца года может не просто свернуть программу качества смягчения, но и поднять ставку. Дим, ты что думаешь о всем об этом?
Ну, я думаю, что шеф все пропало.
Шеф все пропало.
Ну, поскольку, сколько ты говоришь, еще 7 заседаний, да, соответственно, уже одно было в январе, и будет еще 7 в следующем течение этого года, и каждое заседание будет по повышению. Но это очень агрессивно. Это получается, что мы можем выйти на ставки 1.5% плюс к концу этого года.
Не, ну что, хорошо, ну для акций это как вообще? Это опять история про то, как акции рост, и вот их лучше менять на акции стоимости или какая-то другая история?
Ну, действительно, тут как бы при таких ставках, при таком агрессивном росте ставок, я думаю, что все активы пострадают, и акции роста, и акции стоимости. Но такое системное и резкое повышение ставок – это большой риск для рынков. То есть реакция на это будет очень негативная.
Если так вот чуть больше детализировать, может быть, в акциях есть что-то такое, что вот выигрывает от таких историй?
Ну, смотри, да, если мы с тобой говорим, что будет 7 повышений, ну, это прям очень плохо для рынка.
Не, у нас не базовый сценарий, но вот риски такие есть, да.
Ну, мы должны смотреть на акции, которые можно ассоциировать как защитные. Ну, то есть это, в первую очередь, компании, которые платят дивиденды, компании, которые выигрывают в той или иной степени от инфляции, которые могут переложить инфляцию на конечного потребителя. Именно вот такие истории. Но опять же, да, там, если мы говорим про агрессивное повышение ставок, то под риском падения будут все. То есть, мне кажется, здесь не будет такого актива, который сможет спасти от падения рынка.
У меня тут это должок за мной. Помнишь, говорили, Лукойл вышел на 5-е место в портфеле наших клиентов, сместив от «Сургутнефтегаз». Так вот, не зря он вышел на это место. На самом деле, компания крайне интересная. 3/4 аналитиков, опрошенных Bloomberg, рекомендуют ее покупать. Ну, тут стоит оговориться. Их рекомендация покупать всего лишь означает, что они ничего не советуют, но у них оценка такая, что компания будет перформить лучше рынка. Вот. Давай расскажу, как бы, что интересно тут именно с точки зрения самой компании. Это одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных компаний в мире. Ну, вертикальная интеграция что означает? Это означает, что она добывает, перерабатывает, маркетингует, продает. Полный цикл. И фактически отвечает за 2% всей нефтедобычи в мире. В России она прочно занимает также второе место. Менее известно, что компания активно работает в сфере возобновляемой энергетики. Она делает это в России, в Болгарии, Румынии. Эти проекты включают в том числе солнечные. Примечательно, что компания возвращает акционерам 100% свободного денежного потока за вычетом процентных лизинговых платежей, что, в принципе, довольно красиво со стороны компании. Отмечу, что у компании отличный финансовый профиль, долг минимальный, и фактически денежные остатки на конец третьего квартала 2021 года полностью покрывали всю ее задолженность. То есть там вообще никаких рисков с точки зрения кредитоспособности. Вот и получается, что аналитики... Опрошенный Bloomberg видит потенциал роста примерно в 15%. Наши аналитики, ну, если конвертировать оценку в рубли, получается в районе 28%. А дивидендный доход за втором году составит 10%. История выглядит как надежная, стабильная. В принципе, риски тут очевидны, они связаны с нефтяным рынком. Но вроде как вот, мы с тобой, многие аналитики, склонны полагать, что никаких коррекций там не ожидается в ближайшее время. Ну и получается, что... У компании в целом какой-то ясный, понятный инвестиционный кейс.
Мне идея нравится, скажу честно, без купюр. Идея отличная. Во-первых, отставка на хорошо сбалансированный сейчас рынок нефти, да, где мы видим хорошую стоимость Брента, очень привлекательную для российской нефтянки. Как для российской нефтянки, так и для бюджета, ну и так далее. Ну и к тому же мы сейчас видим высокую геополитическую премию, да, которая ну, в любом случае в перспективе должна снижаться. Да, нам должны же договориться, мы же в это верим. Поэтому... Это будет поддержка как для российского рынка, но в первую очередь еще и для нефтегазового сектора, который сейчас не поспевает за нефтью.
Слушай, ну вот и бонус тем, кто верит в эту компанию. Ты, наверное, знаешь, что у компании работает программа обратного выкупа акций. И фактически программа в размере 3 миллиарда действует до 30 декабря 2022 года. Началась где-то в октябре 2019 года. Ну а когда компания выкупает акции, стоимость каждой единицы она увеличивается. Поэтому с точки зрения акционеров, которые держат бумаги, события сие благополучно. Давай, твоя очередь.
Ну, смотри, мы в прошлый же раз говорили про Activision Blizzard, поэтому нужно быть последовательными.
Было дело.
Теперь нужно говорить про Microsoft, ведь Microsoft, возможно, его купит. Поэтому у меня идея Microsoft. Компания, которая не нуждается в представлении, да, это компания, которая делает софт, которая развивает облачные решения для бизнеса, которая достаточно широко представлена в игровой индустрии, тот же Xbox, ну и так далее. Но самое главное что? То, что у компании на самом-то деле все неплохо с точки зрения продаж. То есть, несмотря на то, что она уже долго на рынке, Она постоянно развивает свою продуктовую линейку, предлагает что-то новое, и финансовые результаты у нее улучшаются. Ну, в частности, отчетность, которая была за последний квартал, она показала отличные результаты, которые превзошли рыночные ожидания. И Microsoft впервые превысила квартальную выручку в 50 миллиардов долларов. То есть, в общем-то, такое феноменальное событие, которое рынку очень сильно запомнилось. То есть выручка стала практически 51 миллиард. Но самое важное то, что Microsoft объявила в январе о покупке Activision Blizzard. Эта сделка происходит в хороших условиях, поскольку акции компании упали, Activision Blizzard, из-за корпоративного события, которое мы обсуждали в декабре. То есть там несколько...
С некорпоративным поведением, правильно?
Да-да-да. То есть там достаточно токсичная корпоративная среда настала, что повлияло на релизы многих игр, поскольку произошла смена руководства, кто-то даже решил уйти из компании, и это оказало давление на продуктовую линейку. То есть игры, которые ждали в 2022 году, они будут реализованы в 2023 году.
Ну, соответственно, там... А все сдвинулось.
Все сдвинулось, поэтому прогнозы по выручке, по денежным прогнозам тоже сдвинулись. Компания получила ряд даунгрейдов, снижение целевой стоимости от разных инвестбанков. И мы увидели падение бумаги, да, там, до уровней 50-60. И эта новость как раз поддержала, соответственно, акции Activision. Сейчас они на уровне 80.
Новость о покупке Microsoft.
Да-да, но мы не про Activision, мы про то, что эта покупка, во-первых, произошла в хорошее время, поскольку актив испытывал определенную слабость и торговался ниже там, своих средних, да, ниже той оценки, которая могла бы быть, если бы с Activision было бы все нормально, и не было бы этого корпоративного скандала. Ну и во-вторых, это очень смелая и большая сделка на достаточно большой объем, которая открывает возможности для расширения своего направления по игровой индустрии. Компания получит новые франшизы, получит новые возможности. Ну и самое главное, компания сможет развивать свою метавселенную, что сейчас, в общем-то, модно, что мы уже обсудили.
А когда об этом было объявлено? О сделке.
Это было объявлено в январе. Сделка должна быть закрыта 23-го. Сделка должна быть закрыта в 23-м году, если все регуляторы одобрят ее.
А аналитики уже изменили свои целевые цены по Microsoft в свете этого события?
Да, да, да. То есть, в общем-то, ну, на самом деле, сам Microsoft и сама сделка еще, наверное, не в цене как таковой, поскольку она еще не посчитана. Поскольку могут быть нюансы, могут быть сюрпризы. То есть то, что мы сейчас видели с NVIDIA, все думали, что NVIDIA купит ARM, но возможно, что она уже не купит, поскольку ряд антимонопольных ведомств сделку блокируют, и это как бы плохо, да? А у Microsoft может быть такая же ситуация, может быть так, что не разрешат им сделать слияние именно из-за убеждений по антимонопольной вот этой линии.
Ну, ты говоришь, что сама сделка вообще не в цене. Так я тебя спрашиваю?
Да, там были ряд апгрейдов, но апгрейды были на фоне хорошей отчетности. То есть сейчас мы видим, что потенциал роста составляет 23%, и целевой таргет, соответственно, если мы говорим с тобой про консенсус Блумберга, составляет $374.
Ну что, звучит неплохо. Сильная компания. Я тебе задавал недавно вопрос, что объединяет два слова «Аргайл» и «Кати».
«Аргайл» и «Кати»?
Да, да, да.
Да, это нас... какое-то заклинание?
Нет, нет, нет. Это алмазные копии. У нас «Аргайл» находится в Австралии. Месторождение очень крупное, которое себя истощило. «Кати» — это месторождение в Канаде, которое из-за ковида 6 месяцев было закрыто. Короче, на самом деле все просто. Говорим о Алросе. Алрос уникальная, конечно, компания с очень интересной историей. Начнем с того, что цены на алмазы, необработанные алмазы, завершили прошлый год на уровнях 6-летних максимумов. Дело в том, что из-за ковида цены очень сильно просели в свое время. Ну, все ожидали, что алмаз никто не будет покупать. De Beers, Алрос — это две компании, два гиганта, которые за львиную долю рынка отвечают, сократили тогда мощности, инвестиции. И в результате в 2021 году, когда началось постковидное восстановление, то, с одной стороны, оказался недостаток производства новых поставок. Во-вторых, произошло истощение запасов у всех, у кого они были. И с другой стороны, их спрос был очень большой именно в 2021 году, ну, из-за вот после всей этой задержки, связанной с ковидом. В результате цены выросли. Ну, и ожидается, что там они и останутся. А для компании Алрос это означает, что выручка на карат увеличится в этом году на 30%. И это фактически транслируется увеличение EBITDA в 2022 году на 17-18%. Что, конечно, отличная история. Получается, что Алроса – компания, которая позволяет отыграть вот эту интересную историю на алмазах. При этом целевая цена сейчас 130 рублей, акции торгуются в районе 108, а потенциальный доход превышает 30%. Тут риск на самом деле понятный. У компании очень много активов, в том числе одних самых рентабельных, фактически исчерпают себя к 2035 году. И чтобы хоть как-то митигировать это, компания потратит несколько миллиардов, и причем она не может полностью восстановить эти мощности. Где-то там 35% всех потерь она сможет, возможно, сделать, но ей обойдется это в 2,5 миллиарда. Ну, это вот горизонт такой 2035 года. В моменте кажется, что цены высокие на алмазы. Они, в принципе, снижаться не видится, что они будут снижаться. Поэтому, кажется, история интересная.
Тут весьма уникальная история, поскольку если вдруг хочется сделать ставку на бриллианты, алмазы, то...
Не обязательно их покупать.
Есть только Алроса. Больше аналогов нет в мире. Ну, то есть прям сделать стопроцентный бет на алмазы...
Подожди, а Дебирс не торгуется?
Не торгуется. Есть еще там в рамках каких-то отдельных компаний подразделения, которые там добывают алмазы, там, ну, какой-то сопутствующий бизнес. Ну, то есть там копают золото, да, там чуть где-то алмазы попались. Но это незначительный объем от выручки, и это, в принципе, можно не считать. А у Алроса 100% выручка – это алмазы. Замыкаем четверку лучших идей февраля очень такой необычной компании. Скажу тебе честно, что это весьма рисковая история. Нужно относиться с пониманием к делу, да, и, в общем-то, не брать слишком много риска. Ну, то есть брать риска столько, сколько ты можешь себе позволить, поскольку история растущая, история из технологического сектора, история из альтернативной энергетики. Говорить будем с тобой про водород. Соответственно, есть компания Plug Power, которая занимается разработкой различных решений в водородной сфере. Но в первую очередь компания разрабатывает компоненты, топливные компоненты, как для легкового, так и грузового транспорта. Это подразделение называется ProGen. Также компания занимается разработкой топливных решений для работы, для инфраструктурной техники, в частности, для погрузчиков, для какой-то, может быть, техники, связанной с промышленностью. Но помимо этого нужно понимать, что еще компания развивает собственную сеть водородных заправок. И сейчас вот именно оборудование занимает большую часть выручки компании, больше 80%. Но в перспективе компания намерена на то, чтобы производить чистый зеленый водород. Сейчас... У компании не так много мощностей, но к 2025 году Plug Power планирует открыть еще 3 новых завода и выйти на плановую мощность по выработке чистого водорода до 500 тонн в день. Это практически в 50 раз больше, чем сейчас. Ну да, понятно, что эта история достаточно такая романтичная, что сейчас технология по водородных решениях, эти технологии стоят недешево, но все это дело будет масштабироваться, компания будет развивать собственную линейку исследовательскую, внедрять, масштабировать, удешевлять и идти в массы. Если посмотреть на то, как позиционируют себя бумаги с точки зрения мнения инвестдомов, то большинство аналитиков, практически 80%, полагают, что это покупка. То есть бумаги Plug Power – это покупка. Это, в принципе, ставка на водородную экономику. И на самом деле этот игрок, он находится прямо в середине. Это ядро вот этого всего зарождающегося нового движения в водороде. Upside 106%, то есть больше – это 1x. Соответственно, прям такой хороший потенциал роста. $44 за акцию. Ну, по факту бумага может удвоиться. На чем она может удвоиться? На хорошей отчетности. Но нужно понимать, что история весьма рисковая, поскольку компания не зарабатывает. Хоть и по итогам результатов за третий квартал компания повысила прогноз по выручке на 2022 год, и она может составить на 80% выше, чем по итогам 2021 года. В любом случае, чистая прибыль будет отрицательная. И на положительную чистую прибыль компания может выйти не раньше 2024 или 2025 года. Поэтому история роста без прибыли, без долга, по факту, да, поскольку текущий кэш 4 ярда полностью перекрывает обязательства долговые на 522 миллиона. Но зато какие перспективы, да, водородная энергетика, развитие топливных элементов, развитие собственной линейки зеленого водорода на своих же мощностях. Также партнерские программы с Renault в Европе, партнерские программы с Airbus, с Philips 66 на мощностях как раз этой компании энергетической. Также планируется партнерская программа по выработке зеленого водорода. И сейчас, не, ну, сейчас один завод там как-то на полных мощностях, а будет 4. Сейчас строится 3 завода. И компания увеличит мощность до 500 тонн в день. То есть она увеличит мощность в 50 раз по отношению к текущему производству.
Такая интересная история роста, про которую мало что понятно, как это производится. Она не зарабатывает вообще. Может зарабатывать через 2-3 года.
Ну, в 2024 в лучшем случае. А так, к 2025. Но к 2025 году выручка будет 3 миллиарда. В историях роста главное, чтобы росла выручка. Она в этом году вырастет практически в 2 раза.
Но и к 2025 году она утроится. Ты в общем веришь.
Но мне близка тема альтернативной энергетики. Мне кажется, что тема водорода, она может быть в потенциале раскрыта.
Это рубрика «Аналитика на пальцах». Мы берем вопросы, которые прислали подписчики телеграм-канала «Сберинвестиции» в бота, и отвечаем здесь. Фактически это минута ликбеза. Как-то раз нам задали вопрос о том, как связаны доллар, золото и казначейские облигации США, которые номинированы, естественно, в долларах. Друзья, давайте это рассмотрим. Доллар мы расположим здесь. Здесь у нас будет слиток золота, схематично. И здесь будут казначейские облигации США, точнее их доходность. Друзья, стоит понимать, что когда мы говорим о доходностях казначейских облигаций США, то практически всегда это имеет прямые последствия для любого валютного долга. В первом сценарии у нас есть ФРС США, Центральный банк американский, который повышает ставки. Ну, вот это хороший пример, мы наблюдаем в наши дни. В этом случае более высокие ставки по активам американским увеличат их привлекательность, поэтому доллар будет расти. Повышение ставок по активам означает также повышение ставок по кредитам, а значит и доходности облигаций, значит доходности казначейских облигаций США будут расти. А вот золото, которое является аналогом казначейских облигаций США с точки зрения защитных своих свойств, будет слабеть. И совершенно другая ситуация будет наблюдаться в другом сценарии. Мы индикативно нарисуем здесь небольшой грибок. Это на тот случай, если какая-то страна у нас в мире угрожает ядерной войной или что-то похожее, в общем, на рисках, как говорят, рискофобия. В этом случае активы развивающихся рынков продают, и доллар укрепляется. Золото пользуется спросом, потому что это защитный актив. И по этой же причине пользуются спросом казначейские облигации США. Их доходность снижается. Напомню, в облигациях, когда доходность снижается, цена растет, а когда доходность поднимается, цена снижается. И наоборот. Вот понимая это, не вызывает вопросов, почему аналитики во времена повышения процентных ставок предрекают не очень хорошую судьбу ценам на золото. И почему всегда так положительно настроены в отношении доллара. Также понятно, почему, когда на рынках крайне неспокойно, фактически все три актива пользуются спросом. Пусть стрелочка вниз в облигациях вас не смутит. Надеюсь, понимание этой логики поможет вам в ваших будущих инвестиционных решениях.
Вот и все. Подкаст «Рынки доходчиво» подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками.
Напомню, наш подкаст доступен в аудиоформате на всех платформах. Мы прощаемся с вами и желаем вам высокой доходности. До встречи в новом видео.